Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, в эфире «Шалом», и, как всегда, мы пытаемся соединить, показать еврейские, иудейские, христианские миры, отвечать на сложные вопросы. Надеюсь, что у нас это получается с вашей помощью в том числе. Поэтому сегодня мы продолжаем наш цикл «Пророки». Я очень надеюсь, что он вам нравится, судя по обратной связи, вы для себя многое получаете. И у нас сегодня, ну, в принципе, как и всегда в этом цикле, и вообще, когда мы говорим о библейских персонажах, это всегда особенные люди, интересна их жизнь, их опыт. И с этим знакомиться, мне кажется, очень важно не для того, чтобы, конечно, копировать ни в коем случае, а для того, чтобы, ну, немного, может быть, понимать природу отношений Бога и человека, лишний раз как-то впитывать те послания, которые транслировали эти пророки, потому что все-таки они приходили по воле Божьей, говорили они по Его воле. А сегодня у нас такая загадочная личность, я даже не вынесла в названии передачи, собственно говоря, о каком человеке мы будем говорить. И этот человек, который не увидел смерти, это человек, который стоит на особом счету в Ветхом Завете и в Новом Завете. Это человек, который, безусловно, внес свою особую лепту в картину мира. Человек, которого вы все знаете, один из самых популярных, наверное, пророков и любимых, вот знаю, в православной среде 100%, пророк Илия. Илия, дорогие, вот мы сегодня будем о нем говорить, о его жизни, о нем как о человеке, а как всегда, какие уроки мы можем взять для себя, на что мы можем обратить внимание, хоть это и происходило, то есть сам человек жил очень давно, и эти действия происходили с ним давно, но мы знаем, что в Библии и в жизни таких людей всегда есть вот красная черта, что-то, что проходит через всю историю человечества. Поэтому мы с вами будем это вычленять, находить с помощью нашего потрясающего спикера, служителя Инны Фризман. Инна, дорогая, шалом.
Шалом, друзья. Шалом.
Шалом. Очень люблю передачи с тобой, потому что, вот, ну, опять же, прекрасно знаем, у всех есть интернет, можно взять вот Google, да, набрать Илья и там что-то почитать. Но ты всегда вот даешь именно какую-то интересную информацию, которую трудно накопать, или какой-то интересный взгляд на самого человека, на события. Поэтому, правда, спасибо тебе огромное, что ты с нами в этом проекте, в этом цикле. Друзья, я присоединяю вас к нашему общению. Хочу напомнить, что это прямой эфир, поэтому пишите нам, задавайте свои вопросы, комментарии, все, что вас интересует про пророка Илию. Возможно, вопросы родятся вот непосредственно в нашем общении сейчас с Инной. Самое главное, давайте обратную связь, нам это очень важно. А мы начинаем, и я думаю, что начать можно и даже нужно вообще с имя Илии, потому что имя не только пророков, но вообще библейских персонажей – это, собственно говоря, ну, некая линия жизни. Это печать, это тоже визитка, это что-то всегда такое особое. Поэтому что же означает имя Илия?
Ну, в еврейской традиции, когда ребенка называют каким-либо именем, то это имя определяет судьбу. И даже когда вот что-то родителям не нравится, чтобы обмануть судьбу, дают второе имя, если ребенок болеет или что-то произошло. И имя Илияху, по-русски Илья, по-арабски Ильяс, обозначает «мой Бог» или «Бог мой». Это как в какой транскрипции говорит. То есть уже само имя говорит о том, что самое важное предназначение Ильи, Ильяху в этом его земном служении было служение Богу, потому что это его Бог.
А я вот еще читала, помню, правда, сейчас, к сожалению, не могу вспомнить именно в каком источнике, что оно расшифровывается еще как бы это имя «Мой Бог Яхве», то есть прям вот напрямую.
«Мой Бог Яхве», да, конечно, но Яхве, оно как бы в имени заложено, я даже не стала переводить, потому что или Яху, Яху, это и есть «Мой Бог Яхве».
Да, то есть, чтобы все было сразу понятно, да кто имя-то мой
да,
Бог,
да? Да. Так, конечно, по имени Илья это непонятно, а я вот принесла Ильяху, это уже как бы полностью расшифровывается, как мой Бог Яхве.
Ну, давай просто немножко расскажем, в какое время жил пророк Илья. Опять же скажу, что, может быть, эта информация известная, но в то же время нас слушают разные люди, и кто-то, возможно, с этим человеком познакомится впервые личностью. Потом, опять же, иногда нам нужно сделать даже в обычной информации какие-то важные акценты, поэтому мы как-никак, но все равно начинаем с некой такой вот визитной карточки. Итак, в какое время жил Илья? Что Илья происходило в это время в Израиле?
В 9 веке до новой эры или до Рождества Христова, как говорят христиане. А родился он в Израиле. В этот момент уже царство евреев было разделено на южное и северное, на Израиль и Иудею. А родился он в колене Нафтали или Нефилимовом, как в русской транскрипции. И город его Фессия Галаадская, поэтому в Библии он обозначен как Ильяху Фесситянин, то есть Ильяга из Фессии. Время было, ну, в принципе, в Израиле не было, уже в Северном царстве не было хороших времен, потому что практически все цари Северного царства были отступниками от иудейского закона, отступниками от Иеговы изначально, потому что они поклонялись языческим богам и поклонялись так, что даже построили капище, в котором проходило это поклонение, для того, чтобы люди не ходили в Иерусалим на поклонение, и поэтому закона еврейского они не знали, не изучали. И в этот момент было особо тяжелое время, потому что на престоле был нечестивый царь Ахав. Он был слабым царем, безвольным, и практически страной управляла его жена, финикийская царевна Изавель. Она же была, как по традиции языческих царей, они же были и жрецами определенных культов, она была жрицей Астарты. Естественно, она вела в Израиле культ Астарты и Ваала, привезла с собой великое множество жрецов, которые должны были служить Ваалу, и практически они должны были посвятить Израиль, увести его окончательно, вот этот разрыв с Иудеей, разрыв с Яхве, и она заставляла израильтян поклоняться Ваалу и Астарте. И, конечно, тот, чье имя «Мой Бог Яхве», этого терпеть не мог. Напрямую с Изавель он не общался, потому что не было никак, ну, бессмысленно что-то доказывать человеку, убежденному в своей правоте. Ну вот Ахаву он говорил о том, что не надо отступать от Бога отцов, что будет очень плохо, не надо вводить в блуд Израиль. И говорил не просто словами, но и доказывал делами. Ну, самый большой аргумент – это будет у вас засуха, и есть вам будет нечего. В Израиле особо питьевой воды нет. Мы помним, что когда наши праотцы ходили по этой земле, они рыли колодцы, которые периодически засыхали, периодически их там сельхозмельчане заваливали. Но даже и без них, в принципе, вот единственная река, которая наполняет это Иордан, то как бы не везде и не всегда. И, конечно, когда говорят, что будет голод, это весомый аргумент, и вот Илья отличается тем, что его слова не расходились с делом. Если Илья сказал, Илья сделал. Или я сказала, что будет голод, и пришла засуха, и пришел голод. И, конечно, Ахав, он как бы прислушивался к Илье, поэтому у Ильи были очень сложные отношения с той же Изавель. Она понимала, что мужу кто-то шепчет в уши, и потерпеть она этого не могла.
Ну и понятно, почему вообще Илья разговаривал. Да, почему Илья разговаривал с Ахавом, потому что все-таки Ахав был иудеем, и да, это было, да, напрямую к нему такое обращение. Изавель, она все-таки была язычницей. Смотри, вот прежде чем мы углубимся в эту историю, понятно, что она многим известна, но мы в любом случае будем, конечно, о ней говорить. Это центральное событие, это такой конфликт между ними, и в центре которого стоит Илья и Изавель. Но вот хотелось бы посмотреть, может быть, на начало вообще жизни этого человека удивительного. У нас есть какие-то сведения о его детстве, может быть, о родителях или людях, которые на него оказывали влияние?
О родителях есть. Вот я, например, нашла имя его отца, Савах. О матери нет ничего. О детстве, все, что мы знаем о пророке Илии, мы читаем в 3-4 книге Царств. Ни о детстве, ни об окружении, там, конечно, речи нет. И в еврейских источниках, к сожалению, тоже это не указано. Mm-hmm. Но мы понимаем, что знание Бога, оно не приходит просто так, и кто-то должен был помогать Илье узнавать истину о Боге. Но, к сожалению, мы в тексте этого...
Нету, да, нет этой информации. Скажи, а как вообще началось его служение? То есть там описывается начало его служения, например, как мы знаем о начале служения Иисуса Христа. Вот что можно сказать об Илии? Или просто, скажем, Библия освечивает какой-то фрагмент Библия его жизни, уже, да?
Библия уже, мы встречаемся с Ильей уже тогда, когда он вступает на служение такое вот пророческое. И вот все, что мы можем о нем узнать из Библии, это то, что был голод в Израиле, да, то, что он обличал Ахава за его действия, и то, что он противодействовал Изавели во всех ее начинаниях, начиная там с какого-то кусочка земли, который Изавель хотела отнять, и из-за этого произошел конфликт, и заканчивая вот такими вещами, как принесение в жертву с пророками Ваала, да, вот, ничего более нам, как бы, вот, уже жизнь служений, да, это и те чудеса, которые он творил, да, убегая от Изавели, да, это когда вот он пришел к вдове Сарепской, у которой нечего было есть, а он просился к ней в дом.
Да, да.
И она говорит, за что ты ко мне пришел, человек Божий, у меня ничего нету, если я сейчас тебя накормлю. Знаете, вот приходит человек, который просит у тебя есть, и у тебя ничего нет, у тебя есть маленький ребенок. Он говорит, нет, отдай мне то, что у тебя есть. И вот это все-таки, видимо, доверие к нему было такое, что она сделала то, что он просил. И Господь благословил ее, да, вот эти вот особые знания Ильи о том, что вот этот человек получит благословение. Эта женщина прожила спокойно до конца голода, у нее было благословение, и когда случилось горе в ее доме, он пришел и воскресил ее ребенка. То есть, вот такие вещи мы постоянно... То есть это пророк, который не просто говорил, а он делал, и он показывал свою связь с Богом.
Да, если кстати, между прочим, да, не все пророки вот совершали такое количество чудес,
вообще,
как Илья.
Вообще, кроме пророка, практически Елисея, да, который взял вот этот, взял на себя потом служение Ильи, да, дух Ильи был на нем. В общем-то, мы не видим больше таких пророков, которые творили бы чудеса. Вот это вот творение чудес, чудотворение, это вот чудотворцы, вот только Илья и Елисей. Это было особое время, и нужно было действительно вот таким образом доказывать власть Иеговы.
Кстати, вот ты сейчас привела пример именно с этой вдовой, и то, что ситуация была, ну, действительно неоднозначная. То есть, когда нужно отдавать самое последнее, что у тебя есть. И вот мне кажется, это вызов сейчас в каком-то смысле для нашей жизни в том числе. У нас, наверное, тоже бывают такие ситуации, когда нам нужно отдать последнее. Это страшно, это тяжело. Это опасно, но сейчас... вот есть вот какой-то, опять же, может быть, ведь, как мы говорим, да, ничего не берется просто так, не падает с потолка. Наверное, у этой женщины тоже был определенный какой-то опыт до этого, который подсказал ей, что вот можно довериться даже до такой степени Богу и Божьему человеку.
Это трудно сейчас, опять же, здесь об этом ничего не говорится, поэтому...
Да, нет, это я уже не о тексте, это я уже просто перенося вот на нашу жизненную практику, вот представить себе эту ситуацию, то есть когда читаешь, ну, вроде бы так смотришь на это отстраненно, а вот когда представляешь себя на этом месте, понимаешь, что это был тоже своего рода такой шаг веры с ее стороны, да, и она получила свое благословение.
Ну, по-видимому, я думаю, что она слышала об Илье. И у нее было вот это вот доверие к тому, что если к ней пришел этот человек, то она должна ему подчиниться. Да, была вера, да. Я тоже так думаю, что все-таки это было не просто так.
Хорошо, вернемся к этой ситуации, к этому конфликту с Изавелью и с Ахавом, вообще с этим идолослужением, что происходило в Израиле. Вот сам Илия очень интересно. Мне, как всегда, интересно посмотреть именно на характер человека, на личность, да, что он из себя представляет, насколько мы можем позволить себе размышлять тоже в рамках текста, там что-то, может быть, домысливать или, опять же, получать информацию из каких-то источников. Вот интересно, каким бы, может быть, одним-двумя словами ты... Но определила бы, может, характер Илии, вот его как человека?
Очень трудно определить характер Илии. Я бы сказала, что он был подобным нам как человек, потому что в нем было все. И решимость действию, и смелость определенная, потому что пойти к царю, зная, что тебя как бы убьют, ты лишишься жизни, и все-таки пойти и сделать, была вера. Потому что делать то, что делал Илья, без веры невозможно. Как можно выйти, пойти просить, да, сказать, что вот будет... Пойди, скажи Ахаву, что будет дождь. Сначала ты ему сказал, что будет засуха, да, а потом пойди, скажи, что будет дождь. И он идет и говорит, что будет дождь. Потом сидит и смотрит, будет дождь или не будет дождь. И в то же время, да, и когда его вот там бой с валами, с жрецами валов, когда он сказал, «Дейте воду на жертвенник, а я сведу огонь». То есть это же тоже дорогого стоит, а вот не получится. У нас иногда бывает такое, что ты знаешь, что ты знаешь что-то, ты можешь, но когда тебе нужно это сделать, руки трясут. Но никто из нас, допустим, наверное, не сказал бы, что вот я сейчас сведу огонь с неба, он пожрет там на жертвенник. Не уедет. В то же время он убегает, он прячется. Он находится в смятении, он просит себе смерти, потому что считает, что он остался один, то есть у него такая депрессия, мы бы сейчас сказали.
Да. Ага. Дорогая, извини, пожалуйста, извини, что тебя прерываю, просто там, наверное, какая-то связь в наушничках, то есть у нас звук вот постоянно дребезжит, может быть, ты попробуешь снять их тогда? Просто.
Нет, я думаю, что это не из-за наушников, а из-за того, что почему-то интернет прерывает.
А, или, может быть, чуть-чуть ты задеваешь. Ну, просто попробуй, может быть, без наушников будет лучше. Попробуй, сейчас посмотрим. Если получится, посмотрим, как будет. Сейчас лучше. Да, сейчас лучше. Угу. Да, извини, что тебя прервала, как раз ты говорила именно о вот этом контрасте. То есть, с одной стороны, и я тоже как раз обращала на это внимание, человек невероятной храбрости должен быть, и такой тоже смелости, он действительно идет, там, говорит, ага, вот такие вещи, вызовы. С другой стороны, у него панический страх перед Изавелью. То есть он не боится пророка Ваала, он бросает вызов этой дюжине там мужчин, которые, ну, тоже, наверное, кое-что умеют. И невероятно боится этой женщины. Почему так?
Ну, он понимает, что власть реальная, как не у Ахава. Реальная власть именно у Изавели. И Ахав к нему как-никак все-таки ближе, это его соплеменник. Язычница, немало, что это язычница, это жрица пророка Авы, пророка Астарты, пророка, богиня Астарты и Ваала. Естественно, что за ней сила и ее, за ней поддержка не только здесь, вот, ее Ваалов, но и она же все-таки финикийская принцесса, она привезла с собой свою свиту. И, конечно, ему было... это очень сильная женщина. Мы помним, как она управляла Ахавом. Ее боялись все. Естественно, что, я бы сказала так, он человек такой же, как и все, подобный нам, и страх присутствовал в его жизни. Но он боролся этим, он выполнял, я буду делать то, что должно, а будет, что будет. Я думаю, что вот это вот его жизненная позиция, что Господь, так как мой Бог Иегова, Яхве, то он будет со мной. И вот это вот доверие Иегова, общение с Богом, оно позволяло ему все-таки противостоять этому страху. Вот то, чего нам порой не хватает в нашей
не хватает, жизни. Да, не хватает. Слушай, я вообще хотела сказать, почему вот есть такой вот, можно назвать, господи, прости, конечно, вот такой синдром Илии тоже, когда мы говорим вот только, да, человек победил, ведь он победил действительно в мощной схватке с этими пророками Ваала. Он доказал, что он пророк истинного Бога, что Бог этот сильнее, чем какие вообще там либо боги, ну, боги с маленькой буквы, которых представляли эти пророки. И почему вот неоднократно в Библии мы встречаем вот такие явления, когда человек одерживает победу, мощную, сильную, яркую, когда, казалось бы, наоборот, должен быть подъем веры, вдруг начинается резкий спад. Ведь именно после того, как он победил на этой горе, когда он победил этих так называемых вот этих жрецов Ваала, после этого Изавель сказала, что она будет с ним разбираться, что она не оставит этого дела, и у него вот приходит эта невероятная паника, которая накрывает его волной и как будто выносит в океан. Такое ощущение, что он просто становится вот беззащитным ребенком, человеком, который ни разу вообще не сталкивался с какими-то трудностями, вызовами, проблемами. Но казалось бы, у тебя только сейчас победа, вот она должна тебя окрылять. Ин, почему это происходит? Я даже, поймите правильно тоже, дорогие, да, я ни в коем случае здесь не осуждаю Илию. Я просто пытаюсь понять, перевести это на наши человеческие рельсы, в нашу жизнь. Почему так у нас в жизни происходит? Почему, когда даже мы выигрываем, мы можем просто так отступить на несколько позиций? Почему? Ну, просто как ты думаешь?
Во-первых, наша человеческая природа. Все-таки мы тратим определенные силы, душевные, духовные, физические. В любой схватке с врагом, да, в любом искушении участвует не только наш дух, но и наша плоть, да, наши эмоции, наши физические возможности. И, конечно, приходит некая усталость. А когда устает тело, вот, в здоровом теле здоровый дух, да? Когда устает эмоционально человек, то, конечно, он и духовно может немножко упасть, но есть еще враг душ человеческих, который ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. И естественно, что когда человек одерживает победу, приходит время сражений, в общем-то, испытания. потому что сатана тоже не дремлет, и когда он видит, что человек находится в каком-то физическом, может быть, эмоциональном угнетении, он подходит и начинает шептать свои слова. И вот здесь как бы вот это испытание веры нашей, и также веры Ильи, здесь то, что сказал Господь, имя Господа крепкая башня, убегает от него праведник в безопасности. То есть то, что и делал Илья из последних сил, когда ему было очень плохо и страшно, все-таки он цеплялся за Бога, и Бог вытаскивал его. Вот это вот для нас урок, что когда мы цепляемся, когда он был откровенен с Богом, он не прятал, не замазывал проблему, он говорил правду. Моей я остался один, а вот это он говорит. И говорит, я остался один, на моей душе ищут. Мою душу ищут, меня убьют, ты уж куда ж ты смотришь? И Господь ему говорит, что не один ты, я тебе припрятал, я соблю тебя. Еще такие же, как ты в Израиле. Не один, не бойся, не оставил тебя я. Делай то, что можешь, и иди вперед. И вот то, что когда человеку плохо, когда сатана подходит и нашептывает свое, нужно просто открывать сердце и говорить Богу правду. И тогда, как сказано, что мир Божий, который превыше нашего ума, соблюдет наш мир, нашу душу для Христа, во Христе Иисусе. То есть уже, вот если говорить для нас, для тех, кто верит в Иешуа, то, что надо быть искренним перед Богом. Несмотря на происходящее, несмотря на наш эмоциональный срыв, несмотря на то, что сейчас многие люди болеют, у многих вопрос, ну почему? Мы же так молились, мы просили, чтобы эта зараза нас обошла, чтобы у нас не было проблем. И приходит, и есть проблема. И мы открываем это Господу, и Господь, наверное, разговаривает с каждым. Просто нужно честно говорить. Я думаю, что это та же самая проблема, что когда мы в немощи, подходит лукавый, начинается испытание, начинается искушение. Почему Бог допускает? Чтобы мы не сознавались. Помните, что было у нас сказано апостолу Павлу? Довольно для тебя благодать моя. Это зазнается так, что дальше некуда. А вот сила моя, она познается в твоей слабости. Mm-hmm. Для Ильи это было то же самое. Слишком большие откровения ему были. Слишком сильных чудеса он творил своими руками. Где уж тут не зазнаться.
Слушай, что ну ты предвосхитила, да. Ты предвосхитила мой вопрос, и он, ну, как бы не, даже не только совсем мой, его часто задают. Почему такая сложная жизнь вообще у пророков? Почему она все время именно, ну, просто вся нагромождена какими-то невероятными сложностями, проблемами? И даже если мы вспоминаем, вот, допустим, даже уже не Илью, а того же Иоанна Крестителя, вот то, что его казнили, отрубили голову, у многих вызывает, ну, недоумение, почему Бог все-таки не вступился, не вмешался, почему не освободил своего человека. И то же самое в отношении Ильи. Почему все так сложно? Если это человек Божий, если он именно призван для того, чтобы, ну, наставляет, направляет народ, он такой как бы голос от самого Бога, но можно ему создать, может быть, относительно какие-то благоприятные условия, чтобы он просто спокойно выполнял вот эту свою роль. Почему обязательно такие должны быть невероятные сложности и испытания?
Потому что этот мир лежит во власти зла. Потому что Божий пророк является его орудием, это является его воином. А мы участвуем в схватке со злом. Пророки участвовали в схватке со страной. Естественно, что лукавый. Это раз, а во-вторых, любая битва – это есть битва. Иначе, как говорили об Иисусе, да, что ну, он там, он умер не по-настоящему. Это так, профанация. Да. Он же Бог, что там? Это же он не телесно умирал. Это так, пришел вот, и ушел.
Ну, или была какая-то идея, да, помнишь, о том, что вот была идея такая, что вот он как бы висел на кресте, но он не испытывал боли, да, то есть практически
ничего не чувствовал. Да, 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 да. Но на самом деле человек служит Богу всем своим существом, а если духовно он связан с небом, но телесно он здесь в этом мире подвергается тому же злу, который есть во всем мире, этому злу подвергаются все. Когда он идет вперед, естественно, что он идет в бой, стрелы попадают в него. Но для того, чтобы это не казалось, для того, чтобы он не возвышался и не говорил, что я превозмог, приходится чувствовать, что сам по себе без Бога ты не можешь не делать ничего.
Ну и потом мысль, наверное, не нова, естественно, но мне кажется, что как раз только проходя вот эти сложные ситуации, человек может расти.
Ну, естественно, мы же помним, что было сказано, да, и вот по познанию Бога, когда Илье было сказано, что ты хочешь увидеть Бога, ну вот выйди и посмотри, не в громе Бог, не в ветре Бог, а в дуновении тихого ветра, не в шторме, не в грозе, а в дуновении тихого ветра, в успокоении, в покое. Бог спокоен, ты будь спокоен. Вот это вот познание Бога, которое получал Илья в своей тяжелой, трудной жизни, вот это то, что вот сейчас нам просто необходимо. Это вот понимать, что Бог в покое, он спокоен, он знает, что происходит, он знает, что он делает. Нам просто нужно выйти из своих обстоятельств на гору Господню, вот уловить вот этот шалом, это дуновение тихого ветра, в котором есть этот воздух, рох, в котором скрывается Бог. Для нас также.
А я здесь вспомнила песню как раз Бутусова про апостола Андрея, который ведет диалог с Христом и говорит, что я тоже хочу ходить по воде, как и ты. И он говорит, ну, если хочешь идти, вот видишь, там стоит гора, на ней крест, иди на этот крест и повиси на нем. А потом ты с него сойдешь, и тогда пойдешь по воде, гулять по воде со мной. Вот это мне прям кажется вот в тему о том, о чем мы сейчас с тобой говорим.
Конечно, и я великий пророк, и если говорить то, что его дело, его служение, оно и сейчас еще не закончено. В чем величие Ильи, что всего два человека были взяты живыми на небо, да, и это Енох, и это Илья. И их служение не закончено. Мы не знаем, где находится Илья, потому что в традиции христианской он был взят живым на небо, а в иудейской традиции он находится в некоем месте, ожидая продолжения своего служения, потому что он должен предварить пришествие Машиаха, когда наступит, в конце времен наступит золотой век, седьмое тысячелетие. И вот мы понимаем, что вот эта фигура действительно, она уникальна. Она уникальна. Так же, в принципе, как и Моисей. Мы же не знаем достоверности, умер Моисей или нет.
Да, согласна, это тоже такая загадка, открытый вопрос. Ну вот смотри, вот мы сказали, что уникальное служение Ильи – это огромное количество чудес, которые он совершал. Действительно, то, что он был взят на небо, это выделяет его среди остальных пророков, но это по тому дару, который вот ему дает Господь. А вот если говорить именно как о нем, как о человеке, вот вообще как ты считаешь, почему именно он был избран? Вот есть какие-то качества, за которые мы можем зацепиться? Или это просто тоже тайна, мы не можем на нее ответить? И, ну, так Господь выбрал. Вот он захотел, чтобы именно Илья был таким человеком.
Если мы сейчас в еврейскую традицию идем, то я скажу так, что каждый человек рождается со своим предназначением. Вот рождение Ильяху было именно быть пророком. И он родился с теми качествами, которые наделил его Господь для его служения. То есть, так же, как мы говорим, что не евреи были избраны Богом, да, но вот еврейский народ был избран Богом. Он не был избран Богом, он был создан Богом для своего служения здесь на земле. Да? И также Илья, он не был избран, он был создан. Он был создан для того, чтобы служить. Вот мы говорили о том, что имя «Мой Бог Яхва» был дано при рождении. Mm-hmm. И поэтому то же самое, что Яков и Исав, да, как в утробе матери Бог мог узнать характер их. Нет, он знал, что вот этот будет человеком полей, ему будет совершенно все равно, что происходит в духовной сфере, а этот будет человеком шатров и будет служить Богу, Яков. И это происходило до рождения. Избрание происходило до рождения. И здесь тоже избрание происходило не потому, что, а вопреки тому. То есть до Бог предузнал, кем он предопределил. А если говорить по его качествам, то, естественно, верность, несмотря ни на что.
Ни на что, да.
И сделать то, что должно, несмотря на страх.
Да, вот я вспомню... Я помню, вот было у Паула Коэля такое произведение, называлось «Пятая гора», и там как раз он описывает пророка Илью, но это его интерпретация, и там, собственно говоря, речь идет о том, что вот он преодолевает эти горы, трудность, с которой сталкивается человек Божий, и какая трансформация происходит у него внутри, то есть он как бы на самом деле себе главный помощник и враг в то же время. И вот эти страхи, какие-то комплексы, да, которые так или иначе, как лакмусовая бумага, проявляются, когда он оказывается в трудных обстоятельствах, это его вызов, на который он отвечает и с Божьей помощью, но, конечно, это его соучастие в том числе. То есть он выходит навстречу, он и прячется, он убегает, да, он и опять же падает, возможно, и в то же время он выходит на высоты и поднимается вот на эти горы для того, чтобы именно выйти на тот путь, который приготовил для него Бог. Но я думаю, это вообще можно, это такой рисунок для каждого человека, в нашей жизни. Да.
А самое главное,
именно преодоление вызовов, которые находятся внутри тебя.
Самый большой комплекс Ильи, да? А он боялся женщин.
Угу.
Вот, да, мы говорили, что Ахав он не боялся, стражников он не боялся, воинов он не боялся, служили Ваалу не боялся. Женщину боял.
Mm-hmm.
То есть вот комплекс, но он его преодолел.
Он его преодолел, да. Смотри, если мы говорим об Илье в Новом Завете, вот ты уже упомянула, что действительно ждут еще того, что должен прийти Илья, это как бы предназнаменование такого тоже предшествия Машеха, но многие же... ну, как сказать, понимают и сейчас интерпретируют, что, собственно говоря, ну, даже опираясь на текст, что Иоанн Креститель – это и есть как раз Илья, который пришел именно перед тем, как Христос начал свое служение, да.
Да, совершенно верно.
Вот я просто хотела понять, да, то есть должно быть еще какая-то личность, конечно, должна прийти в духе Ильи, да?
Ну, он пришел в силе Ильи, помните?
В силе Ильи, да, в силе.
Он пришел в силе Ильи, то угу. есть на нем был тот же дух пророческий, что и на Илье. Тем же духом пророческим, который был Вадим, Илья, Елисей и Иоанн пришел, его задача была в силе Ильи. Что значит в силе Ильи? Он должен был делать то же самое, что делал Илья, призывать к покаянию. Илья призывал к покаянию, призывал. Угу. На горе, когда он боролся с Ваалом, что, для чего это было сделано? Для того, чтобы показать Израилю, что покайтесь, вернитесь
конечно, да.
к источнику воды живой. То есть то же самое это сделал Илья. И что здесь, что сделал Иоанн? Ему нужно было... приготовить путь Господу, прямым и сделать пути Его. То есть он направлял людей к Иисусу, указывая на Иисуса, указывая на того, на Машиаха, на Мессию. Но это было первое пришествие. А вот во втором пришествии, да, Илья и Иоанн есть, ну, как бы не воплощение Ильи пророка. Мы не говорим, что это воплощение Ильи пророка. Мы говорим, что он пришел в силе Ильи, то есть дух, который был на Илье, на Елисе, был на Иоанне. А, но все-таки во время второго пришествия выступает на первый план Илья. Угу. Он приходит перед вторым пришествием Мессии. Помню.
Да, он приходит, и еще кто? Да, и еще кто-то из там должно быть два пророка.
Ну, там Енох и...
Енох и Илья.
Два пророка. Енох и Илья. Mm-hmm. Те, которые были взяты живыми,
взяты, да,
они возвращаются. И то есть его служение, оно не закончится. Оно еще будет в будущем.
Вот это очень, конечно, интересно. Скажи, пожалуйста, а почему на горе Преображения мы видим вот рядом с Иисусом именно Моисея и Илию? Моисей, вот не Еноха, а Моисея и Илию, да.
А потому что Моисей, он олицетворяет закон, он принес Тору, а Илья олицетворяет пророка. И там Иегова говорит о том, что вот до него был закон, вы могли познавать меня через закон, исполнять и получать благословение через закон. До него были пророки, которые говорили вам, которые учили вас, наставляли вас. А теперь есть он, потому что он больше закона написанного, которого вы не можете исполнить до конца, и больше пророков. Теперь его слушайте. Поэтому пришел Моисей и пришел Илья. Закон и пророк. Но Иисус больше и того, и другого.
И другого. Угу. Удивительно, на самом деле, когда вот мы почитаем это, да, не знаю, насколько возможно себе это представить, вот это вот вознесение Ильи на огненной колеснице. Да, кажется, что это что-то такое вот, ну, вообще фантастическое. Но мы же понимаем, что Бог – это Бог чудес, и для Него нет ничего невозможного. И я не знаю, на самом деле, каким образом может Илья обитать там на небесах, что с ним происходило, какая-то там трансформация внешняя, внутренняя, потому что это, конечно, все равно другой мир, другая бытийность. Но опять же скажу, что в руках Божьих нет каких-либо ограничений. Но вот этот удивительный человек, о котором мы говорим сегодня, что бы ты выделила, может быть, там 2-3 пункта из его жизни, из того, что он транслировал, говорил, что сейчас для нас может быть главным наследием из вот его жизни здесь на земле? Ну, потому что это как раз самое главное, да? Потому что, да, он был Божьим пророком, да, он совершал много чудес, но как он откликается сейчас для нас, вот, живущих в современном мире?
Ну, первое, наверное, для себя я бы вот в этой личности, это верность Богу. Верность в любых обстоятельствах. Это смелость. Смелость проповеди. Вот мы живем в этом мире, и мы боимся порой сказать не то, что дать, а нашим близким о том, что вот так делать нельзя. Нельзя с этим миром идти очень тесно рука об руку. То, что происходит в этом мире, противно нашему человеческому сознанию. Я уже не говорю о христианском сознании. Нам страшно это говорить. А Илья шел и говорил.
Ну, страшно, наверное, даже иногда. Вот насколько, извини, пожалуйста, я тебя здесь перебиваю, просто чуть-чуть хочу пояснить. Наверное, о том, что страшно иногда проявлять свою позицию именно как верующего человека. Да,
да, да. Я об этом говорю. Да.
Лишний раз, например, назвать потому вещи твоими именами, да, сказать, во что ты веришь, что ты исповедуешь. Да. Опять же, никого не принуждать, не заниматься каким-то насилием, но просто говорить о том, во что ты веришь, что ты исповедуешь. Да? Действительно, вот мы очень часто отмалчиваемся в стороне. Считаем, что, наверное, лучше вот просто лишний раз голос не подавать.
Да, даже когда тебе предлагают какие-то вещи, которые, ну, кажется, ну, посмотри этот фильм. А там есть какие-то вещи, которые попадают под определение «не положу перед глазами своими вещи непотребные, дело преступное, я ненавижу, не прилепится ко мне». Mm-hmm. Тебе говорят, ну что, это шедевр, это такой режиссер поставил, да ты что, ты пещерный человек, ты фанатик религиозный. И вот здесь вот тоже требуется определенная сила воли сказать, нет, я не буду это смотреть, я не буду это слушать, потому что мне это не нравится, это против Бога, это извращение закона Божьего, извращение Духа Божьего. Вот тоже с самое вот элементарное, вот то, что происходит каждый день. Высказать свою позицию, именно позицию как христианина, как верующего человека. И потом вот еще уметь видеть Бога в любых обстоятельствах. Вот выйти навстречу Богу, да? Вот выйди, посмотри, там могут молния, но ты дождись, когда будет дуновение тихого ветра. Вот это очень тяжело. Вот, это, вот этому надо у Ильи учиться. И, конечно, вот это доверие, что сказано, тебя возьмут на колесницу. Вот, значит, возьмут на колесницу. Чего ты боишься? Да, ни жизнь, ни смерть не отлучат нас от любви Божьей в Христе Иисусе. Чего ты боишься? Придет на колесницу и заберет тебя. Чего бояться-то? Mm-hmm. Вот этому, наверное, у него учиться надо. Это нам пример.
Да, побеждать этот страх, да, доверять Богу и побеждать страх, который парализует и волю, и силы, отнимает у нас, да. Хорошо, мы подходим к концу. Я благодарю за этот разговор, потому что, мне кажется, он был таким наполненным, и я надеюсь, что кто-то для себя что-то получил сейчас, потому что, когда мы говорим о людях древности, понятно, но это было давно, и кажется, что что-то сейчас не актуально, и это было, может быть, возможно, в то время. Но на самом деле, хотя действительно в этом есть доля истины, время другое, и что-то меняется у нас. Но вот то, о чем ты сейчас сказала, это способность проявлять верность своей позиции, там никого, допустим, не оскорблять, но говорить смело о том, во что ты веришь, что для тебя ценно, не принимать участие в том, что тебе кажется недопустимым, и озвучивать эту позицию. Мне кажется, действительно, нам это сейчас очень не хватает. Мы любим уходить в молчание, в тень, а мне кажется, иногда просто нужно действительно сказать открыто, во что ты веришь, что ты исповедуешь, и ты имеешь на это право, абсолютно. И, возможно, это повлияет на кого-то, на чью-то жизнь. И, конечно, то, что Илья был очень открыт перед Богом, он не изображал из себя никого, когда он был слабым, когда он был подавленным, он об этом так и говорил, он жаловался даже, кто тоже вот обращает на это внимание, что это самый жалующийся из всех пророков. Может быть, но это было искренне, понимаете? Мне кажется, что Богу это по сердцу. Он не изображал никакого там супергероя, а приходил перед Богом таким, какой он есть. Так что я очень надеюсь, что сегодня вы для себя что-то получили, что-то открыли в этом человеке. Ин, спасибо огромное. Спасибо, что ты была с нами. Дорогие, да, всем спасибо. Шалом. И желаем вам благословенной, благословенной недели. Не унывайте, держитесь, верьте Богу, уповайте на Него. И пусть действительно этот шалом, он покрывает всю нашу жизнь. Счастливы, и Бог нам в помощь. Пока.
Вы слушали передачу «Шалом». Еврейский путь к земле обетованной. У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.